Как я уже сказал, книжка Куна, так уж получилось, вызвала очень широкий отклик и бурную полемику. И сейчас мне хотелось обратить ваше внимание на два занятных текстика. Ну, это статьи или на самом деле выступления, относящиеся к 1970 году. Это как раз год выхода второго издания книжки Куна «Структура научных революций». Это обмена такими репликами, если хотите, между Поппером и Куном. Кун высказывается по поводу представлений Поппера о развитии науки, а Поппер высказывается, соответственно, по поводу представлений Куна о развитии науки. Выступление, значит, эти тексты, естественно, тоже есть на русском, ну, не естественно, но есть тоже на русском языке, все желающие могут прочесть. Выступление, значит, сначала Кун смотрит на Поппера. Статья Куна называлась «Логика открытия» или «Психология исследования». Знак вопроса. Что же говорит Кун? Согласно Куну, то, что Поппер считает нормой, то есть вот эта вот ситуация, когда научные теории отбрасываются, да, активно критикуются, отбрасываются, для Поппера это норма, это, собственно, вот это и есть развитие науки. А для Куна, с точки зрения Куна, это редкое явление научной революции. То есть то, что Поппер описывает в качестве нормальной науки, с точки зрения Куна, относится исключительно к периоду научной революции. Но в то же время не научная революция, а именно нормальная наука характеризует специфику науки среди других видов деятельности. И некритические дискуссии, без всяких как бы, вот, ограничений, как раз отказ от критического дискурса знаменует переход к науке. Наука настоящая начинается, когда вот это вот, философское, бесконечное критических споров отказывается. Любопытно, при этом любопытно, что Поппер и Кун могут, например, соглашаться между собой в том, что что-то не является наукой. Ну, например, астрология не является наукой ни с точки зрения Поппера, ни с точки зрения Куна. Но любопытно, что по разным причинам. С точки зрения Поппера астрология не наука по той причине, что нет четкой процедуры фальсификации в этой области. Что прогнозы строятся таким образом, что непонятно, как четко зафиксировать фальсификацию и как на этом, какие выводы из этого следуют для пересмотра каких-либо теорий астрологических. Астрологические теории не пересматривают. А для Куна же причина в том, что астрология не предоставляет интересных задач головоломок, которые можно было бы решать и которые могли бы конституировать научное сообщество. Причем, опять же, с точки зрения Куна, Поппер в своей концепции развития науки переоценивает, слишком высоко ставит проверки в науке. Более того, с точки зрения Куна, Поппер ошибается в смысле этих проверок. С точки зрения Поппера, вот эти проверки научных теорий, это проверки именно научных теорий, проверяются теории. Если они не выдерживают проверки, они должны быть отброшены. А с точки зрения Куна проверяются не теории, а проверяется компетентность конкретного ученого. Соответственно, вывод может быть только тот, что ну, данный ученый недостаточно компетентен. Более того, с точки зрения Куна, концепция науки Поппера не позволяет ему увидеть в науке главного, как раз вот этой самой нормальной научного исследования. Более того, с точки зрения и сами термины «проверка», как и термин «ошибка», не имеют абсолютного смысла. Они получают разный смысл в зависимости от того, в рамках какой нормальной научной деятельности, какой нормальной науки они произносятся. То есть в одной парадигме слова «проверка» и «ошибка» будет означать одно, а в другой парадигме совсем другое. Кроме того, с точки зрения Куна, Поппер предлагает не столько логику, как он считает, которая описывает развитие науки, сколько идеологию, то есть некоторое представление о том, как нужно. Вот, собственно, наиболее характерное возражение Куна в адрес Поппера. Что же Поппер ему отвечает? Попперовская статья озаглавлена «Нормальная наука и опасности, связанные с ней». С точки зрения Поппера, Кун переоценивает различия между нормальной и революционной наукой. Нормальная наука в смысле Куна, пишет Поппер, существует, но это всего-навсего плохая наука и плохие ученые. Ну да, плохая наука существует, плохие ученые существуют, но ничего нормального в этом нет. Считать это нормой вряд ли стоит. Поппер обвиняет Куна в иррационализме и историческом релятивизме. Релятивистский тезис, согласно Попперу, состоит в том, что концептуальный каркас не может подвергаться критическому обсуждению. Именно это оказывалось, с его точки зрения, в центре внимания куновского подхода. Но в самом деле, каждая парадигма – это свой концептуальный каркас, если перевести это на язык Поппера. А дальше, с точки зрения Куна, парадигма, каждый концептуальный каркас – это свое видение мира. Между двумя видениями мира никакой спор быть не может. Выбор между ними происходит как некое переключение. Да, или вообще просто спор между людьми. Одни других вытесняют с центральных ролей, или просто одни вымирают, а другие остаются, поскольку более молоды. То есть это происходит таким образом. Поппер же убежден, что нету концептуальных каркасов, которые нельзя было бы столкнуть между собой в рамках критической дискуссии, между которыми невозможен был бы, так сказать, спор, рациональный спор и, соответственно, рациональный выбор. По этому поводу Поппер даже специальную работу написал. Она называется у него «Миф концептуального каркаса». Она чуть позже написана, чуть не попадается мне листочек, в конце 70-х годов она появилась. То есть, видите, он называет это мифом. Наличие некого последнего концептуального каркаса, который не может быть предметом спора, если эти каркасы разные, то, соответственно, просто это полная несоизмеримость представления о мире и взглядов. Поппер эту такую картинку, которую он усматривает, в том числе и у Куна, ну не только у Куна, но у Квайна тоже ее усматривает. Он считает, что это миф. Это миф, за которым стоит скорее как бы нежелание. Не могут спорить те, кто на самом деле не хотят спорить. А не хотят спорить те ученые, которые понимают науку не как устремленность к той самой объективной истине, как регулятивной идеи, о чем я говорил в самом начале, а которые заняты решением каких-то других вопросов. Но если это так, то это просто плохие ученые. Вот, собственно, аргументация Поппера. Да, я нашел. Миф концептуального каркаса – это не конец 70-х, 76-й год. Все-таки немножко через 76 лет. Вот, собственно, позиция позиция Поппера. Итак, как видите, и Кун, и Поппер, в общем-то, имеют по какому поводу разойтись между собой. Ну хорошо, давайте двинемся дальше. Значит, следующий момент, на который я хотел ваше внимание обратить, состоит в том, хотя нет, давайте все мы это пропускаем, то я смотрю, что уже времени много, не буду этого рассказывать. Этого достаточно. Так, ну хорошо. Следующий наш персонаж, мы не заканчиваем, не радуйтесь раньше времени, просто у меня там еще несколько было сюжетов, связанных с Поппером и Куном, я решил, что все, уже хватит, я смотрю на часы. Мы переходим к следующему персонажу. Зовут его Имре Лакаташ. Я, возможно, уже некоторые слова на эту тему о нем говорил, но тем не менее. Имре Лакаташ. Сначала по нашей схеме я несколько слов скажу о нем, поскольку у него была достаточно бурная жизнь. Он из Венгрии. И с этим сразу же связано, я, наверное, об этом говорил, вы простите, повторюсь. С этим сразу же связаны проблемы с тем, как читать правильно его имя. Чаще всего вы увидите в русском языке, что он будет писаться Лакатас, ну, собственно, как он по-английски почитался. А еще чаще всего еще и с ударением куда-нибудь, Лакатас, например. Я думаю, что у многих семинаристы говорят именно так. Ну, правильное ударение на первый слог, но самое интересное, что это просто ошибка. Дело в том, что это венгерская фамилия, по-венгерски читается Лакаташ. Просто если правильно прочесть, как вы читают венгры, там на конце звук «ш». Просто по правилам чтения в венгерском. Но понятно, что поскольку он стал известен уже своими работами в Великобритании, писал он на английском, то, соответственно, его и прочитывали, как бы его прочитали по-английски. Поэтому и появилось это самое «С» на конце. Но сейчас не удивляйтесь, в русском пространстве, в русскоязычном пространстве чаще всего вы встретите написание «Лакатас» с «С» на конце, но можно встретить и вариант с буквой «Ш» на конце. Не удивляйтесь, вот я вам объяснил, как с этим обстоит дело, откуда это взялось, и дальше уже сами решаете, какой вам вариант больше нравится. Но что касается ударения ближе к концу, ну, тоже не удивляйтесь, это особенности русского языка. Мы не любим произносить фамилии с ударением на первом слоге, нам это неудобно. Поэтому у нас он обычно переползает куда-то дальше. Нам приятнее говорить, конечно, Лакатас, чем Лакатас. Потому что, скажем, Лакатас нужно некое напряжение. Вот в этом смысле с Куном проще. Никуда там ударение не передвинешь. Да хорошо. Но на самом деле вот эти, так сказать, чудеса и превращения фамилии Лакатас или Лакаташа, в общем, вполне под стать его достаточно бурной, непростой жизни. Дело в том, что он родился в 22-м году, прожил, в общем, достаточно короткую жизнь, умер он в 1174 году, то есть ему чуть больше 50, от кровоизлияния в мозг, то есть умер достаточно молодым. Но тем не менее, несмотря на эту раннюю смерть, все-таки сумел войти в число самых известных философов науки 20 века. Вообще, самое смешное начинается дальше. Вообще говоря, он и не Лакатас, и не Лакаташ. Это одна из фамилий, которую он поменял, по-моему, уже вторая смена фамилии была. Вообще он происходил из еврейской семьи, зовут его Амрум Липшиц. Ну а дальше, если вы представите, в какие годы он жил, представьте на секундочку, что там происходит. Да? Представьте, если он 22-го года рождения, его молодость приходится на что? Ну а собственно, послевоенное, сразу послевоенное время. Венгрия становится советской. И там происходит масса всего интересного. Поэтому до того, как Лакатос оказался в 58, значит, в Великобритании он оказывается только в 1958 году. И до этого он много чего интересного успел. Он успел, он успел пройти через увлечение марксизмом, в частности, идеями, в первую очередь, своего соотечественника Георгия Лукача. Ну, это ремарка для тех, кто немножко что-нибудь знает про, европейский марксизм и про то, кто такой Лукач. Он успел поучиться в Московском университете в аспирантуре у знаменитой Софьи Александровны Яновской. Это тоже вам ничего сейчас не говорит, но это был, главный у нас специалист по математической логике, по философии математики, там, 30-е, 40-е годы, это был мэтр наш. Он, ну и так далее, он успел побывать функционером Министерства образования в коммунистической Венгрии, ну, естественно, учился в университете, успел там в Венгрии защитить диссертацию, успел во время культа личности Ракоши в начале 50-х годов посидеть в тюрьме, несколько раз менял фамилию, опять же, загадочно, многие детали его биографии до сих пор неизвестны, потому что время было непростое. И после Венгерской революции в ноябре 56-го года бежал на Запад через Австрию. И дальше вот он появляется в 58-м году в Великобритании, где в академическом смысле все начинает заново. Он пишет диссертацию, которая в начале 60-х годов, собственно, выходит. Я не буду сейчас о ней рассказывать. Она потом образовала книжку, которая называется «Доказательство и опровержение». Самое смешное, что эта книжка еще в советское время вышла в русском переводе. Ну, как литература такая вот, популярная литература по математике, или как-то так, поскольку на самом деле книжка, хотя она была призвана в первую очередь попробовать применить вот это представление, попперовское представление о развитии науки, помните, я схему рисовал в прошлый раз, вот этот метод проб и ошибок, да, это выдвижение теоретических гипотез, их критика и отбрасывание, замена другими, он попытался продемонстрировать в этой книжке и в своей диссертации эту схему в области математики. В качестве примера он взял формулу Эйлера, которая связывала число вершин, граней и ребер многогранника. И дальше оказалось, что он построил то, что так называемую рациональную реконструкцию истории различных споров вокруг этой формулы, попытку доказательства, там по ходу дела, критику нахождения лакун в этих доказательствах. По ходу дела выяснилось, что надо вообще разбираться, что мы считаем многогранником, а что не считаем, поскольку есть странные экзотические, монстры или особые случаи, ну и так далее. В общем, там достаточно интересная картинка. Но все это реконструируется в виде такой беседы в неком воображаемом классе между учителем и некими учениками, которые поименованы буквами греческого алфавита, альфа, бета, гамма и так далее. Но почти все, что они обсуждают, на самом деле имеет некие исторические привязки. То есть эта гипотеза была в таком-то году предложена тем-то, да, этот ход доказательства тем-то, но это все превращается в некую такую вот в ускоренном и сжатом времени рационально реконструированную историю движения, метода проб и ошибок, доказательств и опровержений, как это звучит в заглавии. Ну, после этой диссертации, собственно, он становится достаточно известным человеком, собственно, в кругах людей, занимающихся философии науки, на самом деле интересно, потому что, с одной стороны, он позиционирует себя как ученик Карла Поппера, он делает свою карьеру в Лондонской школе экономики, вспомните, Поппер в то время был как раз там ключевой фигурой, и дальше он действительно сам становится 69-го года профессором Лондонской школы экономики, и в расцвете, собственно, творческих различных, так сказать, сил, он вот умирает от кровоизлияния в мозг в возрасте, в 1974 году. Но успев написать ряд работ, которые, собственно, создали ему славу, успели создать ему славу одной из самых крупных философов науки вот этих 60-х, 70-х, начала 70-х годов. Любопытно, что с одной стороны он действительно позиционирует себя как ученик Карла Поппера и определенным образом развивает, а где-то и пересматривает его идеи, но на самом деле, если приглядеться внимательно, поскольку он реально как бы вот в это пространство попадает уже достаточно как бы прошедшим много чего в интеллектуальном смысле и в жизненном смысле человеком, он приносит с собой на самом деле достаточно большой интеллектуальный багаж. При ближайшем рассмотрении выясняется, что многие его идеи, они имеют как бы и венгерские корни, ну, например, уже, правда, в Соединенных Штатах развивает свою деятельность еще один очень интересный венгерский математик Дьерть Порья, который занимался вопросами математической эвристики, то есть вопросами о том, как научить решать задачи. Вообще, что значит, как догадываться до решения нетривиальных задач? Вспомните проблему с Куном связанную, да, как научить. Но если похожая задачка, ладно, а как научить решать задачу, которая не совсем стандартная? Как это происходит. И вот он проблемами эвристики занимался. На самом деле вот эти идеи очень активно Лакатос использовал. Ну, можно перечислять и многих других его менее известных соотечественников, чьи идеи тоже достаточно серьезно на него повлияли. Ну, не говоря уже про, собственно, гегельянско-марксистскую традицию. Потому что во многом вот эта вот рациональная реконструкция истории, на которой делает особую ставку Лакатос, они во многом имеют и вот эти корни. Но я не буду сейчас уходить в эту сторону, это в качестве ремарки такой биографической. В общем, человек, более того, те, кому приходилось, может быть, на семинарах читать что-то из Лакатоса, кто с ним работал, могли заметить, что даже стиль его работ, вам это трудно сейчас оценить, он немножко воспроизводит вот этот, можно сказать, стиль немножко таком, в котором писали в советском пространстве, да, немножко там сложился определенный стиль, и в смысле полемики Лакатосом блестяще владеет. У него это очень, он пишет очень ярко, выразительно и красиво. Из его текстов можно в них можно найти очень много ярких примеров, очень метких, броских таких, немножко, сказать, лозунгового типа высказываний и так далее. И за этим тоже стоит вполне определенная политическая традиция политической публицистики советского типа на самом деле. Хотя сейчас, я думаю, вам это не очень заметно. То есть вот эта вот печать времени очень хорошо видна на этих вещах, но я никоим мере не хочу умолить даров интеллектуальных и творческих даров Лакатоса, он действительно очень яркий и интересный автор. Но я сейчас все-таки перехожу, собственно, к очень краткому разговору о его идеях. И здесь я, опять же, выберу небольшой кусочек. Лакатос написал не очень много. Помимо вот этой его диссертации, которая составила книжку «Доказательство опровержения», которая появилась в начале 60-х, он написал, в общем-то, только ряд разного размера статей, которые после его смерти были собраны в два тома, которые вышли посмертно, не очень большого размера. Это, в общем, все. И, в общем-то, статьи, которые он писал, распадаются довольно четко на две группы. Одна из них связана с математикой и с попыткой разрабатывать различные, ну, как бы общие представления о том, как развивается наука на примере математики, и они примыкают вот к его диссертации. А вторая группа связана скорее с тем, как развиваются естественные науки. И в этой области у него тоже есть ряд статей, и здесь он Его запомнили как автора, который попробовал определенным образом уточнить и модифицировать попперовский подход с учетом той критики в адрес Поппера, которую, собственно, сформулировал Кун. В результате он сделал следующее. Он, во-первых, попробовал более внимательно разобраться с тем, что такое попперовский фальсификационизм, и, в частности, обнаружил, что надо различать и можно говорить о нескольких различных типах фальсификационизма. И некоторые варианты фальсификационизма явно не выдерживают никакой критики, но в итоге он предлагает некоторый вариант фальсификационизма, который с его точки зрения критику выдерживает. То есть он пытается дать некий уточненный вариант фальсификационизма. И кроме того, в виде, как бы в качестве вот этого уточненного варианта, в связи с этим уточненным вариантом фальсификационизма, Лакатос формулирует свою концепцию научно-исследовательских программ. Если у Поппера развитие науки – это, так сказать, смена, смелое выдвижение и, так сказать, решительная критика и смена теорий, если у Куна развитие науки – это смена парадигм, то у Лакатоса развитие науки – это конкуренция между различными научно-исследовательскими программами. Я сейчас обращусь к работе и остановлюсь на некоторых очень кратких моментах из наиболее показательной, хотя и не единственной работе Лакатоса, касающейся фальсификационизма и научно-исследовательских программ. Называется она «Методология научно...» Сейчас, нет, она называется «Фальсификация и методология научно-исследовательских программ». Вот я держу первое ее издание на русском языке, это 95-й год. Сейчас она в разных вариантах переиздана, поэтому и этот текст вполне доступен. Написана эта работа была в 68-м, впервые издана в 68-м, а в более полном виде в 70-м году. То есть как раз это вот тот же самый 70-й год, второе издание книжки Куна, полемика между Куном и Поппером, то есть это как раз вот год, так сказать, как тот момент, когда очень активно вот эти концепции все обсуждаются и спорят. В дальнейшем мы с вами увидим еще один текст, тоже к 70-му году относящийся, принадлежащий Фейербенду, о котором мы, я надеюсь, что я тоже успею вам немножко рассказать сегодня, с критикой в адрес Куна. То есть тоже это вот эта вот полемика в окрестностях 70-го года. Итак, книжка блестящая, замечательная. Я надеюсь, что во многих семинарских группах вы ее просто проходили. У вас что-то было вокруг нее. Но если не было, тоже я с своей стороны могу ее вам рекомендовать, как один из тоже очень красивых и блестящих текстов по философии науки, относящихся к вот этому, так сказать, постпозитивистскому, классическому набору авторов. Ну хорошо. А сейчас совсем кратенько о некоторых идеях, которые здесь Лакатос или Лакатош излагает. Итак, как я уже сказал, Лакатош считает, что фальсификационизм Поппера, который на первый взгляд оказался так легко опровергнутым Куном, ну в самом деле, ведь согласно фальсификационизму Поппера, вроде бы научные теории, если они сталкиваются с опровергающими их наблюдениями, должны быть отброшены и заменены лучше. Кун, обращаясь к истории науки, говорит, что ничего подобного не происходит. Что вот такие опровержения рассматриваются как аномалии и откладываются в сторону. Никто из-за того, что такие аномалии обнаруживаются, соответствующие теории отбрасывать не собирается. Этого не происходит. Вот, разбираясь с этой ситуацией, Лакатос говорит следующее, что надо разобраться более аккуратно, что мы понимаем под фальсификационизмом. И он выделяет три различных понимание фальсификационизма. От совсем примитивного и грубого до своей собственной окончательной версии. Итак, значит, первая версия Улакатоса названа Улакатоша, давайте я тут так говорю, но я думаю, это не страшно, называется догматическим фальсификационизмом. Согласно догматическому фальсификационизму, все теории опровержимы, но существует неопровержимый эмпирический базис. Эмпирический контрпример является решающим свидетельством и, соответственно, этот подход, во-первых, считает возможным четко разделять теорию и эксперимент, а во-вторых, на основании такого понимания четко отделять научные, естественно, научные теории от метафизики. Ну, понятно, да, естественно, научные теории – это те, которые фальсифицируемы, хотя бы потенциально, а метафизические – те, которые не фальсифицируемы. Вот у нас такая простейшая картинка. При этом, считает Лакатос, такой догматический фальсификационизм опирается, по крайней мере, на три посылки, которые являются несостоятельными. То есть он никуда на самом деле не годится, он критики не выдержит. Первая посылка догматического фальсификационизма, ложная, соответственно, посылка, естественно, состоит в том, что возможно четкое разграничение теоретических высказываний и эмпирических фактов. Сейчас я возьму в руки сейчас текст Лакатоса и буду некоторые примеры вам приводить. Вот по поводу первой посылки. Пример, касающийся Галилея. Вот вопрос о том, можно ли четко разграничить теоретические высказывания и эмпирические факты. Даже беглый обзор нескольких характерных примеров показывает несостоятельность первой посылки. Галилей утверждал, что он мог наблюдать, в кавычках, горы на Луне и пятна на Солнце, и что эти наблюдения опять в кавычках, опровергли прославленную в веках теорию, согласно которой небесные тела должны быть непорочны чистыми сферами. Но его наблюдения, в кавычках, не соответствуют критериям, по которым наблюдаемым считается только то, что видит невооруженным глазом. Возможности галилеевских наблюдений зависели от возможности его телескопа, а следовательно и от оптической теории, на основании которой этот телескоп был изготовлен, что вызывало сомнения у многих современников Галилея. Ну, я не буду продолжать дальше, я думаю, что мысль понятная, да? То есть, на самом деле, никакого чистого наблюдения нету, оно всегда переплетено и основано на использовании каких-то теорий. На самом деле, если нам кажется, что наблюдение даже не вооружено, ну, как бы здесь, ладно, телескоп. Но даже если не вооруженный глаз, если нам кажется, что здесь нет никаких теорий, ну, как только мы попробуем наши наблюдения зафиксировать в каком-то виде, способ их фиксации тут же обнаружит, что мы при этом их интерпретируем с помощью некоторых теоретических представлений. Ну, хотя бы касающихся того, как работают наши органы чувств. Итак, вторая посылка. Вторая посылка догматического фальсификационизма состоит в том, что наблюдение доказывает некоторые фактуальные положения. То есть наблюдение способно что-то доказывать. Ну, по этому поводу Лакатос говорит, высказывает уже известную нам мысль, что доказательство – это вывод одних положений из других. Можно выводить одни положения из других, но никакие положения нельзя выводить из фактов, которые положениями не являются. Третья посылка, опять же ложная, догматического фальсификационизма. Это критерий демаркации, то есть теория научна, если у нее есть эмпирический базис, который способен ее опровергнуть. Значит, против критерия демаркации Лакатос говорит следующее. Он говорит о том, что наиболее признанные научные теории, как оказывается, не запрещают никаких наблюдаемых состояний. И, соответственно, никаким наблюдаемым состоянием напрямую опровергнуты быть не могут, вопреки догматическому фальсификационизму. И по этому поводу он приводит совершенно замечательный пример об одном находчивом астрономе. Я вам еще на какой-то из предыдущих лекций обещал его привести. Сейчас я вам, пожалуй, его прочитаю. Это история о том, как неправильно вели себя планеты. Некий физик до Эйнштейновской эпохи, пользуясь ньютоновской механикой и законом всемирного тяготения, при некоторых данных условиях вычисляет траекторию только что открытой малой планеты П. Но планета не желает двигаться по вычисленному пути, ее траектория отклоняется. Что делает наш физик? Может быть, он заключает, что поскольку такое отклонение не предусмотрено теорией Ньютона, а с упрямым фактом ничего поделать нельзя, то стало быть, теория N опровергнута, N это ньютоновская механика и плюс закон всемирного тяготения, Ну, опровергнута теория ньютоновская или нет? Ничего не бывало. Вместо этого наш физик выдвигает предположение, что должна существовать пока еще неизвестная планета P', тяготение которой возмущает траекторию P. Он садится за расчеты, вычисляет массу, орбиту и прочие характеристики гипотетической планеты и затем просит астронома-наблюдателя проверить его гипотезу. Но планета P' слишком мала. Ее не удается разглядеть даже в самые мощные существующих телескопов. Тогда астроном-наблюдатель требует построить более мощный телескоп, без которого успешное наблюдение невозможно. Через 3 года новый телескоп готов. Если бы ранее неизвестная планета P' была бы открыта, ученые на весь мир раструбили бы о новом триумфе ньютоновской теории. Но ничего подобного не произошло. Что же наш физик? Отверг ли он ньютоновскую теорию вместе со своей гипотезой о причине отклонения планеты от вычисленной траектории? Отнюдь. Вместо этого он уверяет, что планета P' скрыта от нас облаком космической пыли. Он вычисляет координаты и параметры этого облака и просит денег на постройку искусственного спутника Земли, наблюдениями с которого можно было бы проверить его вычисления. Предположим, что установленные на спутнике приборы, возможно, самые новейшие, основанные на еще мало проверенной теории, зарегистрировали бы существование гипотетического облака. Разумеется, это было бы величайшим достижением ньютоновской науки. Но облако не найдено. Отбросил ли теперь наш ученый теорию Ньютона вместе со своими гипотезами о планете возмутительнице и облаке, превращающем ее в планету-невидимку? Ничего подобного. Теперь он уверяет, что существует некое магнитное поле в этом районе Вселенной, из-за которого приборы спутника не могут обнаружить полевое облако. И вот построен новый спутник с другими приборами. Если бы теперь магнитное поле было обнаружено, ньютонианцы праздновали бы головокружительную победу. И снова, увы. Может быть, теперь уже можно считать ньютоновскую теорию опровергнутой? Как бы не так. Тотчас выдвигается новая, еще более остроумная гипотеза, объясняющая очередную неудачу. Либо вся эта история погребается в пыльных томах периодики и уже больше никем не вспоминается. Вот, собственно, Лакатос рассказывает нам такую байку в пояснение ситуации, что на самом деле опровергнуть теорию прямым наблюдением не так просто, как может показаться. По этому поводу в другом месте он говорит замечательные слова, что природа может крикнуть «нет», но человеческая изобретательность всегда способна крикнуть громче. Итак, оказывается, нет возможности четко отделить эмпирические теории от метафизики, поскольку нету четкой ситуации, когда мы четко можем сказать, что теория фальсифицируема. Но тогда действительно, тогда четко отделить эмпирическую теорию от метафизики невозможно. По крайней мере, таким способом невозможно. Оказывается, наоборот, более того, именно научные теории упорно сопротивляются эмпирическим фактам. То есть неопровержимость – это не метафизики, а как раз науки. Итак, догматический фальсификационизм под напором фаллибилистских аргументов терпит крах. И тогда Лактас говорит, что мы можем сформулировать другую версию, более хитрую версию фальсификационизма. Он называет ее методологическим фальсификационизмом. Итак, первый был догматический, второй – методологический. Значит, что такое методологический фальсификационизм? Он держится на условном разделении на свой страх и риск двух уровней. Уровня проверяемых теорий и уровня непроблематичного исходного знания, которое принимается в данной ситуации некритически. Здесь стоит довольно характерный термин, который очень активно используется в философии науки. По-английски звучит так – background knowledge. Его переводят по-разному, например, как фоновое знание. Background, да? Background knowledge. Либо как вот это непроблематичное исходное знание. Ну, могут быть и другие переводы, но смысл от этого не меняется. То есть мы рабочим образом, опять же, вот не, как бы не абсолютным, а вот некоторым как бы в качестве такого вот рабочего варианта делим, отделяем те теории, которые мы пытаемся проверять, и некий набор того, что мы считаем непроблематичным, и с помощью как бы чего мы, собственно, проверку осуществляем. Ну, например, Галилей в качестве такого background knowledge рассматривал в том числе и оптическую теорию, в соответствии с которой был сооружен его телескоп. Он относил это к background knowledge. И считал, что проверяет он что-то другое. Ну, например, гипотезу о совершенно круглой, так сказать, идеальной шарообразной форме небесных тел. Или еще что-нибудь подобное. Причем вот это разграничение двух уровней, вообще говоря, это вопрос конвенции. Причем очень важно, что эта конвенция всегда принимается, конечно, не отдельным индивидом, а научным сообществом. То есть имеет институциональный характер. Итак, вот эта методологическая фальсификация при этом предлагает элиминировать некоторые теории, то есть устранить некоторые теории, но не потому, что доказана их ложность, а по методологическим соображениям. То есть смотрите, здесь уже опровержение как бы считается возможным, но оно не является абсолютным опровержением, да, вот в каком-то таком догматическом, метафизическом смысле, а является неким методологическим решением. Поскольку само разделение двух уровней есть некое методологическое решение, где мы эту границу проводим, как мы договоримся ее проводить, что мы будем считать непроблематичным, а что мы будем пытаться на этом фоне, относительно этого фона, проверять. Однако этот более вроде бы красивый, тонкий вариант тоже имеет свои проблемы. И главные проблемы с точки зрения Лакатоса здесь состоят в том, что он не очень хорошо согласуется с историей науки. При сопоставлении с историей науки, говорит Лакатос, обнаруживаются две характерные черты, в которых не только догматический, но и методологический фальсификационизм противоречит ей. Во-первых, проверка является, значит, согласно обоим фальсификационизмам, проверка является только схваткой теории с экспериментом. У нас есть теория, эксперимент, проверяем. Во-вторых, согласно обоим версиям, единственно возможным для ученого результатом является фальсификация. То есть особо акцентная фальсификация. Но в истории мы наблюдаем совершенно другое. Во-первых, проверка в истории науки, как правило, оказывается столкновением, по крайней мере, трех сторон, ну как минимум. Двух, как минимум двух соперничающих теорий и экспериментов, а не одной теории эксперимента. И во-вторых, некоторые из наиболее интересных экспериментов дают скорее подтверждение, чем опровержение. И, соответственно, но Лакатос считает, что это не означает, что мы должны поставить окончательный, как бы, крест на фальсификационизме, и предлагает третью, на этот раз утешаю вас, последнюю версию фальсификационизма. Он называет и свою собственную, которую он, собственно, отстаивает. И он называет ее утонченным методологическим фальсификационизмом. Итак, был догматический фальсификационизм, потом методологический фальсификационизм и, наконец, утонченный методологический фальсификационизм. Утонченность состоит в том, что здесь уточняются правила принятия и фальсификации. Теперь оказывается, что условия фальсифицируемости формулируются по-другому. Некая теория Т большое фальсифицирована согласно этому третьему подходу, если и только если предложена другая теория Т большое со штрихом, со следующими характеристиками, удовлетворяющие следующим свойствам или со следующими характеристиками. Первое. Т со штрихом имеет добавочное эмпирическое содержание по сравнению с Т. А это на языке Лакатоса означает вот что. Это означает, что теория Т штрих предсказывает некоторые новые невероятные с точки зрения теории Т факты. Второе. Теория Т штрих объясняет предыдущий успех теории Т. То есть неопровергнутое содержание Т. Неопровергнутое содержание Т, я не хорошо сказал. То есть неопровергнутое содержание Т присутствует в Т штрих. Она как бы вот учла его. И наконец третье. Какая-то часть добавочного содержания Т-штрих подкреплена, то есть подтверждена экспериментально. Более того, у Лакатоса оказывается, что вот этой конкуренции и проверке подвергаются не отдельные теории, а научно-исследовательские программы. Вот Т и Т-штрих на самом деле это не отдельные теории, а научно-исследовательские программы. А с теориями научно-исследовательской программы соотносится таким образом. Научно-исследовательская программа реализуется как цепочка теорий. То есть научно-исследовательская программа – это не отдельная теория, А это некий подход, который позволяет выстраивать, ну, потенциально бесконечную цепочку теорий. Если мы спросим, чем теории в рамках этой цепочки связаны воедино, почему они все принадлежат одной научно-исследовательской программе, то здесь надо сказать, что речь идет о том, что Лакатос называет твердым ядром научно-исследовательской программы. Твердое ядро – это набор некоторых положений, которые образуют основу программы и не могут быть, и могут быть отброшены только вместе с программой целиком. Это то, что не меняется. А вокруг ядра как бы присутствует то, что Лакатос называет защитным поясом. Это некий, и в отношении защитного пояса формулируется то, что Лакатос называет негативной эвристикой и позитивной эвристикой. Негативная эвристика говорит нам о том, какие положения относить к ядру, а какие к защитному поясу. И другими словами, какие положения могут быть при движении по цепочке теорий, как бы отбрасываемые, заменяемые, а какие не могут. А позитивная эвристика, собственно, учит нас строить вот эти дополнительные гипотезы и предположения, рассказывает нам, как это делать. И тем самым, как, если теория в данном варианте не очень хорошо работает, как ее можно модифицировать, сохраняя в рамках того же ядра и той же программы, чтобы получить следующую. Сейчас я найду, на какой страничке, и приведу вам опять же возьмем ньютоновскую механику, совсем простой пример. В ядро понятно, что входит. Ну, уж точно три закона Ньютона и закон всемирного тяготения. При этом, а теперь я вам зачитаю еще один небольшой пример. Я понимаю, что вы устали. Ребят, потерпите, потому что со следующей лекциями нужно передавать трибуну другому преподавателю. Мне нужно сейчас некоторую смысловую линию завершить. Поэтому потерпите, пожалуйста, чуть-чуть. Ладно? Я до 6 точно закончу. Итак, давайте посмотрим, нам нужно продемонстрировать вот это движение по цепочке теорий в рамках научно-исследовательской программы. Вот что пример с ньютоновским подходом. Вот что пишет Лакатос. Ньютон вначале разработал свою программу для планетарной системы с фиксированным точечным центром – Солнцем и единственной точечной планетой. Именно в этой модели был выведен закон обратного квадрата для эллипса Кеплера. Но такая модель запрещалась третьим законом динамики, а потому должна была уступить место другой модели, в которой и Солнце, и планеты вращались вокруг общего центра притяжения. Такое изменение мотивировалось вовсе не наблюдениями, не было данных, свидетельствующих об аномалии, а теоретическим затруднением в развитии программы. Затем им была разработана программа для большего числа планет. Так как если бы существовали только гелиоцентрические, и не было бы никаких межпланетных сил притяжения. Затем он разработал модель, в которой Солнце и планеты были уже не точечными массами, а массивными сферами. И для этого изменения ему не были нужны наблюдения каких-то аномалий. Ведь бесконечные значения плотности запрещались, хотя и в неявной форме. Исходными принципами теории поэтому планеты и Солнце должны были встречались, хотя и в неявной форме, исходными принципами теории. Поэтому планеты и Солнце должны были обрести объем. Это повлекло за собой серьезные математические трудности, задержавшие публикацию начал более чем на 10 лет. Решив эту головоломку, он приступил к работе над моделью с вращающимися сферами и их колебаниями, Затем в модель была введены, в модель были введены межпланетные силы и начата работа над решением задач с возмущениями орбит. С этого момента взгляд Ньютона на факты стал более тревожным. Многие факты прекрасно объяснялись его моделями, качественным образом, но другие не укладывались в схему объяснения. Именно тогда он начал работать с моделями деформированных, а не строго шарообразных планет и так далее. Ньютон презирал тех, кто, подобно Роберту Гуку, застревал на первой наивной модели и не застревали на первой наивной модели и не обладали недостаточными способностями, ни упорством, чтобы развить ее в исследовательскую программу. Полагая, что уже первый вариант и образует научные открытия. Сам он воздерживался от публикаций до тех пор, пока его программа не пришла к состоянию замечательного прогрессивного сдвига. Значит, тут смотрите, значит, вот появился термин «прогрессивный сдвиг». Здесь дальше же оказывается Блатов успел понять научно-исследовательскую программу. Есть ядро, есть защитный пояс, негативная эвристика, позитивная эвристика. Но дальше ему же нужно, он говорит о том, что фальсификация в этом уточненном методологическом смысле состоит в том, что одни теории вытесняют другие. То есть какие-то теории отбрасываются. Но для того, чтобы они были отброшены, нужно, чтобы был более успешный конкурент. То есть отбрасывание теории всегда сопряжено с конкурированием как минимум между двумя научно-исследовательскими программами. Но главное, в чем обвиняет Лакатос Куна, это в том, что вот этот момент перехода от одной программы к другой, а именно программами он заменяет парадигму Куна, у Куна оказывается совершенно иррационально. Кун начинает апеллировать к различным психологическим моментам, социологическим моментам, а Лакатос, в соответствии с попперовским подходом, он хочет некоторый чисто такой рациональный критерий выбора. Мы чисто рационально должны сравнить две научно-исследовательских программы и сказать, почему одна предпочтительна по сравнению с другой. И тогда он предлагает понятие прогрессивного и регрессивного сдвига по цепочке теорий. То есть, оказывается, что переход от одной теории к другой при движении по цепочке не должен быть произвольным или случайным. Он должен на каждом шаге улучшать, давать нам лучшую теорию. Лучшую теорию буквально по там, как сказать, количественным параметрам. Мы можем сравнить, что у нас, там, не знаю, какие наблюдения, например, что у нас предсказывает имеющаяся теория, сколько из того, что она предсказывает, подтверждается. У новой теории, у следующей версии, что она предсказывает, что подтверждает и так далее. Я сейчас не буду входить в детали, потому что я смотрю на время, а времени уже почти не осталось. В результате оказывается, что вот это вот движение, переход от одной теории к другой, должен все время улучшать ситуацию. А дальше мы опять же можем посмотреть, насколько хорошо происходит это движение от цепочки теории в рамках одной научно-исследовательской программы другой. И тогда мы можем буквально количественно сказать, что эта программа первая, например, прогрессирует лучше, чем вторая. Я же не говорю про то, что одна из них может начать регрессировать. Интересно, как этот подход, каким образом он связан с этим примером у находчивом астрономе, который я вам зачитывал. Помните? Построение которого совершенно было невозможно опровергнуть, поскольку как только в очередной раз его теория не подтверждалась наблюдением, он выдумывал тут же очередную гипотезу, которая объясняла, почему так и должно было быть. Но вот это тоже Лакатос замечает. Здесь очень важно, что вот эти изменения, которые производятся, они могут в теории при движении по цепочке, могут производить. Действительно, наш находчивый астроном вроде бы тоже движется по цепочке, все усложняя систему, которую он рассматривает. Но здесь и одна хитрость. Движение по цепочке может происходить по-разному. Более того, здесь важно что? Ведь одно дело, когда мы придумываем некоторые, да, делаем, как Ньютон заранее, некоторое теоретическое как бы уточнение или усложнение нашей, так сказать, теории, перешли от варианта 1 к варианту 2, или от варианта n к варианту n плюс 1. И при этом мы получаем возможность больше всего предсказать. Дальше мы наблюдаем, и какое-то количество подтверждается из того, что мы предсказали. В случае нашего находчивого астронома ситуация другая. Там все время мы имеем сначала неподтверждающиеся наблюдения, а после этого он уже в соответствии с этим как бы неподтверждением придумывает для данного случая некоторую дополнительную гипотезу. Более того, все гипотезы, которые он придумывает, не как бы подчинены внутренней логике движения по цепочке теории, не подчинены внутренней логике научно-исследовательской программы. Они являются, как обычно говорят, гипотезами ad hoc. Обычно используется латинское выражение. Гипотезы ad hoc. То есть для данного случая. То есть эта гипотеза не имеет общего характера. Ему приходится для того, чтобы разрешить данную конфликтную ситуацию, придумать некоторое объяснение. Это объяснение никакой больше ценности и интереса не имеет. Оно не является развитием как бы внутренней логики теории, как вот те усложнения, которые описывал Лакатус. Я, кстати, не закончил цитату, я смотрю на время, сейчас уже не буду заканчивать, все желающие дочитают до конца сами это рассуждение по поводу ньютоновского подхода. Но что здесь важно? Важно, что Лакатус пытается учесть, с одной стороны, то, что сказал Кун, и построить некоторую рациональную схему, которая позволяет, с одной стороны, вобрать, или, по крайней мере, как-то объяснить те моменты, на которые обратил внимание Кун, но в то же время не принять вот то, что с точки зрения Лакатуса было главным как бы вот провалом в случае Куна. Вот необходимость апеллировать не к рациональному выбору, а к некоторым психологическим, социологическим, социальным моментам, то есть к тому, что с его точки зрения является иррациональным. То есть он пытается стать рационалистом. Научно-исследовательская программа и выбор между ними остается совершенно рациональным делом у Лакатуса. Хотя и учитывая, становится, предлагает чуть более сложную конструкцию. Вот, собственно, основная идея Лакатуса, которую я вам хотел рассказать. Значит, я не успел? Я, к сожалению, совсем не успел вам рассказать про Пауля Фейерабенда. Но я вот смотрю, сейчас я, наверное, уже этого делать не буду, потому что и выучить устали, у нас осталось 15 минут до 6. Поэтому давайте мы тогда на этом закончим. А дальше уже посмотрим. Либо я все-таки немножко расскажу про Пауля Фейерабенда в начале следующей лекции, либо попрошу Ольгу Дмитриевну Волкогонову рассказать вам об этом самой. А сейчас спасибо за внимание и долготерпение. Всего вам хорошего. До свидания.